Дорогая молодежь, хочу вас приветствовать всех. Христос воскрес! Присаживайтесь, пожалуйста. Меня зовут Петр, фамилия Чулак. Я из Молдавии, юг Молдавии, церковь Бежгиоз. По приглашению ваших братьев мы приехали на ваше молодежное общение еще с одним братом, он представится потом с Кишинева, и несколько человек молодежи мы приехали, чтобы вместе с вами прославить Господа, вместе порадоваться тому, что Господь творит в нашей жизни, и вместе размышлять над прекрасной темой, которую братья ваши выбрали, о том, как надо дорожить временем, особенно в юности нашей. Я хочу прочитать одно место Писания, и мы вместе с вами определим тему, о которой я хочу сейчас рассудить. Братья ваши попросили, чтобы в конце слова призвать покаяние. И мы приготовим сердца свои, особенно те, которые нуждаются в покаянии, те, которые думают о покаянии, чтобы в конце могли сделать это для того, чтобы возрадовалось воинство небесное, церковь на земле и наше сердце. Откройте, пожалуйста, у кого есть Новый Завет, очень знакомое место Писания. Евангелие от Луки, 18 глава. Евангелие от Луки, 18 глава, 13 стих. 13 стих. «Мытарь же, стоя вдали, не смел поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». Я хочу вас спросить, что значит ударять себя в грудь? Что означает этот жест? Вот он молится, и не просто, но он бьет себя в грудь. Что означает вот этот жест? Бить себя в грудь и плакать перед Богом. Когда я размышлял над этой мыслью или над этим стихом, я так для себя определил. Это сильное сожаление и сильное сокрушение о том, что наделал. И вот человек стоит перед Господом на коленях и бьет себя в грудь. Что я наделал? Сильно сожалевает. Тема, на которую хочу рассуждать вместе с вами, дорогая молодежь, называется «Сожаление». Вот вы уже не дети. Кто-то из вас немножко уже прожил жизнь. Скажите, пожалуйста, вы уже о чем-то сожалеете в своей жизни или пока еще ни о чем? Бывало у вас такое, не надо было так говорить. Почему я так сказал? Не надо было так сказать или выразиться так. Или что-то сделал. Ну что я наделал? Почему так? И мы сильно сожалеваем. У вас бывало такое в жизни, или вы еще не успели лишнее говорить? Знаете, чем больше растешь, чем больше времени пребываешь на земле, тем больше сожалеваешь о том или о другом. Я хочу вам привести три примера из Слова Божьего. И у меня к вам будет вопрос. Вообще, я люблю задавать вопросы. По-моему, нет ни одной проповеди у меня, которой я бы не задавал вопрос. Не знаю, почему так слагается. Может быть, потому что у нас в церкви много детей, и чтобы они слушали, надо задавать вопросы. У меня к вам будет вопрос. Я три примера приведу из Слова Божия. Все примеры вам очень знакомы. Кто читает Слово Божие? Скажите мне потом, после того, как мы с вами прочитаем эти примеры, что общего есть во всех этих примерах. Оно будет для нас назидательным. Первый пример. Книга Судей. Можно открыть? У кого есть Нет, здесь уже нужно Ветхий Завет. Вся Библия. Книга Судей, 11 глава. Здесь говорится про одного судью, зовут его Иефай. Слышали о таком суде? И знаете, наверное, да? У него в жизни было очень сильное искушение. Это описывается в 11 главе. Я пока стих не буду говорить, потом скажу, какой стих. Произошла война с аммонитянами. Он видел обстановку, что силы неравны, ему будет очень тяжело. И он решил дать Богу клятву, Библия называет ее роковой клятвой, что первое выйдет из ворот после победы, то принесу тебе в жертву, чтобы Бог его благословил. И он это сделал всем своим сердцем перед Господом. Вы помните, кто вышел с ворот? Вы меня слышите, молодежь? Или вы меня не понимаете? Я по-белорусски не умею. А вы меня слышите? По улыбкам вижу, что слышите. Кто первый вышел из ворот? Вот. Дочка вышла. И вот когда он с войском возвращается, выходит любимая дочь навстречу. И давайте мы с вами прочитаем 35 стих 11 главы. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». О чем говорят эти две буквы? Ах, сильное сожаление, что я наделал, почему я сказал эти слова, почему я эту клятву высказал перед Господом, произнес перед Господом, почему? Ах, дочь моя, почему ты вышла? Но он слово дал перед Богом, и он должен был исполнить, и дочка его согласилась. И он не смог отменить то, что он назначил. Следующий пример. Описывается в книге «Бытие», 27 глава, тоже очень знакомое место Писания. Книга «Бытие», 27 глава. В этой главе описывается, как Яков украл благословение у Исава. Я думаю, вы помните момент, как он это очень хитро сделал. Себе подобие брата своего сделал, одежду, только голос не мог поменять. И вот он все-таки украл это благословение. В этой главе описывается. Возвращается брат Исав с поля. Подходит к отцу своему и говорит: «Отец, я все сделал, все приготовил, как ты сказал. Благослови меня». Отец в 33 стихе 27 главе стрепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его, и он будет благословен». Кто это? Исав, выслушав слова отца своего, 34 стих, поднял громкий и весьма громкий вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня!» Что ему папа сказал? «Не могу. Я и все ему отдал. И тебя, и братьев, все ему. Вы будете ему служить». 38 стих. Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. О чем говорит вот это выражение? «Возвысил», «горько заплакал». Как вы думаете, он вспомнил тот день, когда он однажды пришел с поля и так легко продал свое благословение? Я так понимаю, что он вспомнил это. Что за одну тарелку кушанье? Он очень легко продал свое благословение, свое первородство. Все продал. А продал уже все, не твое. А как вы помните, молодежь дорогая, его плач смогли изменить мысли отца? В послании еврея написано, откройте, пожалуйста. Мы с вами посмотрим. Послание евреям. 12 глава. 12 глава. 15 стих и ниже. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Братья и сестры, Слово Божие открывает, что он сильно просил, со слезами просил, но благословения лишился. Не, может быть, он спасен, но благословения он лишен. И последний пример, и он покороче, из Евангелия от Луки, 23 глава. Евангелие от Луки, 23 глава. А вы думаете, что общего между всеми этими тремя примерами? Евангелие от Луки, 23 глава. Стих 48. «И весь народ, сшедшийся на это зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь». Откуда они возвращались? Они распяли Христа. Только что они кричали: «Распни его!» И они возвращаются. И вот у них с глаз спелена спала. Что мы сделали? Кого мы распяли? Тот, который нам добро делал, тот, который нас исцелял, тот, который нас кормил, тот, который нас учил. Что мы сделали? Мы его распяли. И что сейчас? А он мертвый, все. Они еще не знали, что Христос воскреснет. И они сильно бьют себя в грудь. Что мы наделали? А изменить обстоятельства невозможно. Братья и сестры, что общего во всех этих трех примерах? Кроме слова «сожаление». Сожаление я сам вам сказал. Хотя я и подсказку вам сказал, кто был внимательный. Что общего во всех этих примерах? Вот брат правильно сказал. Невозможно изменить обстоятельства. Необратимость обстоятельств. Дал клятву. Продал первородство. Убили Христа. Невозможно. Все. Братья и сестры, дорогая молодежь, как прожить жизнь? Как прожить юность свою? Чтобы потом не сожалевать, что зря потратил время, зря, напрасно потратил силы свои. Как прожить? На эту тему хотелось бы вместе с вами рассудить. Скажу вам откровенно, я очень сильно сожалеваю о трех годах своей жизни. Вообще, я бы хотел, чтобы этих трех лет не было в моей истории жизни, с 16 до 19 лет. Вырос я в неверующей семье. Когда мне исполнилось 15 лет, в нашей семье мои сестры, близнецы, они начали ходить на собрания, соседка верующая. И мама пошла на собрание. А я не хотел, даже слышать не хотел. Вообще баптист – это что-то такое страшное было. Даже когда смотрел на молитвенный дом, черный какой-то был, полировка была темная. Я всегда советую сейчас полировку светлую делать. Полировка такая темная была, я смотрю, чем-то черным занимается. А вообще говорили, что баптисты кровь пьют. Я верил. Знаете, многие неверующие верят в это. И там они детей в жертву приносят. И мама моя с сестрами к баптистам пошла. А еще, мама всегда старалась подсовывать мне читать книжечки баптистские. У меня была комната своя. Приду откуда-то ночью, смотрю, книжечка лежит. Баптистская в сторону. Не хотел слышать. Однажды Евангелие увидел, первый раз в жизни, у себя на столе. Открыл первую страничку Евангелия, Евангелие от Матфея. И там написано, один мужчина родил другого мужчину, потом другой мужчина родил другого мужчину. Я сказал, это такое сверхъестественное такое. Это вообще кто может такое читать? Еще и в церковь ходят, говорят, что верующие. Абзац прочитал, не помню, 4-5 стишка, закрыл, это не для меня. Ой, бедные, куда они попали? Но я знаю, вот как брат говорит, и пример вот хороший брат привел, что родители молятся. И за вас сегодня очень много родителей молятся и переживают, особенно те, которые не покаялись. И братья служителя молятся, и за меня мама сильно молилась. И вот Бог сделал одну такую встречу с незнакомыми для меня баптистами. Я с друзьями своими дела разные проворачивал, юности разные, много у нас дел есть, братья знают, куда у меня нету времени, он деловой такой, я точно такой же был. Едем с друзьями в ночном поезде. Вышел я, не спится ночью молодым. Днем им хорошо спится, а ночью им не спится. Мне точно так же было. Вышел в тамбур. Смотрю, один парень и две девушки. Такие скромные, прилично одетые. Поют пение. А я первый раз услышал пение верующих. Христианское пение поют. Оказывается, это верующая молодежь. Но я наслышался и дома чуть-чуть увидел. Ну, дома еще не пели. У нас не музыкальная семья. Дома еще не пели, потом запели. Такое сильное пение, аж в сердце, в душу заходит. Ничего себе, я говорю, закончили они пение. А вы можете еще одно спеть? Конечно, можем. Спойте, пожалуйста. Они поют для меня. Я думаю, что они в азарт вошли. Если бы сейчас мне кто-то просил неверующий спеть, я бы ему тоже пел, и не одно. Ага, парень говорит, а мы ему и стихотворение не можем рассказать на эту тему? А ну расскажите. И девочки, наизусть, без подглядки. Раз стихотворение, я удивился. А вы кто такие? А мы евангельские христиане. В народе нас называют баптисты. Ух ты! А куда вы едете? А мы едем, называют город. Едем на молодежное общение. А вы не хотите с нами? Знаете, что-то меня потянуло изнутри. Что я не понимаю, что это потянуло? Не разбирался я в себе вообще, мы сложно устроенная конструкция. Что-то меня потянуло с ними. Я говорю, да я вообще-то не против. Вот будет скоро наша остановка. Пойдете с нами. Доночуем, там чуть-чуть осталось до утра. Близко к 4 часам утра было уже. И утром 10 часов будет молодежное общение. Если хотите, мы вас приглашаем. Сейчас, говорю, своим друзьям скажу и пойдем. Пошел к друзьям. Говорю, я слезу чуть раньше. А куда? Я говорю, там люди, во. верующие. На собрание идут молодые, вот как мы. Но они так красиво поют, так красиво рассказывают. Я с ними пойду. Ты что, с ума сошел? Ты знаешь, кто они? Первый раз их видишь. Да ты знаешь, что они кровь пьют там. И еще начали наговаривать. И испугали меня. Я пошел, сказал, простите меня. Я в этот раз не пойду. Я в следующий раз пойду. Ну, так в мире отговаривают. Мне было 16 лет. Дьявол меня обманул на 3 года. За эти 3 года я попробовал, что такое грех. Дьявол подсовывал. Знаете, это время, с 16 до 19, вот до 16 лет, может, я не точно цифры, потому что мы по-разному все формируемся, физиологически и умственно, и в развитии, но до 16 лет у нас есть мечты грешить. А после 16 у нас уже начинает получаться. И нам кажется, что это хорошо, но нам только так кажется, что это хорошо. Мне тоже казалось, что это хорошо. Но я сильно-сильно сожалеваю. И благодарю Бога, что Он хотя бы в 19 лет меня остановил. Путь был очень тяжелый, я покаялся в Казахстане, город Актюбинск. Аж там меня Бог нашел. Как нашел, не буду рассказывать время. Но я сильно сожалеваю о том, что я жил эти 3 года и грешил. Братья и сестры, дорогая молодежь, может быть, кто-то здесь? Когда-то даже на подростковом общении в сердце своем почувствовал желание покаяться, Богу посвятить свое сердце. Не просто сказать слова «прости меня, Боже», нет. Богу сердце свое отдай. Ну, чуть-чуть смелости не хватило. Или друзья сказали «потом покаемся», «домой поедем, покаемся», или «школу закончим, покаемся», или «учебу закончим». У дьявола есть разные обманы, он же отец лжи. И может быть, кто-то из вас сидит в собрании и видит себя, что я тоже хотел покаяться, и не покаялся. И вот уже время проходит, мне уже и 16, и 17, и 20, и 23. И я уже знаю грех не просто, как братья рассказывали, или мама, и папа. Да, они, наверное, столько не знают, сколько я знаю. И жалею, что живу эти дни. Но мне кажется, что необратимость обстоятельств. Братья и сестры, кто дошел до этого, да, вы много потеряли. Но душу хотя бы не потерять. Почему я говорю «много потеряли»? Потому что наша греховная жизнь, она лишает нас благословений. Вот в юности можно Богу служить. Посмотрите, как красиво они служат Господу. На инструментах. Но чтобы так красиво играть, надо очень много времени потратить, чтобы научиться играть. И петь. И стихотворение рассказать наизусть. Надо очень много времени потратить. Когда я покаялся, несколько лет был молодежным руководителем. И знаю судьбу многих молодежи. Молодежи было 45 человек. Многие из них сейчас члены церкви. А многих из них, или точнее будет, со многими из них сегодня плачу. Я помню такие души, братья и сестры, которые в юности легкомысленно вели себя. Брат хороший, жил в соседнем городе, переехал в Кишинев, столицу Молдавии. А знаете, братья, выросшие в христианских семьях, они неискушенные, и они очень легко могут впасть в какие-то такие обстоятельства, о которых потом будут сильно жалеть. И вот брат переехал в город, проучился, остался там работать. Работал рядышком с одной неверующей девушкой. А неверующие девушки, они знают, что верующие ребята – это хорошие мужья, Они добросовестны, не пьют, не курят, жен своих не бьют. Деньги домой приносят. Таких мужей не против иметь неверующие девушки. Эта девушка опытная была и смогла закрутить ему голову. И он с ней согрешил. Иду я в городе с женой своей, Кишиневе. Он идет навстречу в толпе. Когда увидел: «Брат Петя, приветствую!» Ну, с детства привык говорить «брат Петя». Не брат он уже, но «приветствую тебя, приветствую», называй по имени. Обняли с ним. А я слышал, что с ним произошло. Спрашиваю: «Как жизнь?» Сразу заплакал. «Что я наделал? Куда я влез? Сейчас оставить ее? Она в положении. Должен он ее оставить?» «Не имеет права. Ребенок его не имеет права. Это все серьезно». И сильно сожалевает. И она как на арфе с ним играет. На работу посылает. Что говорит, он должен делать. Сильно сожалевает, куда влез. Но необратимость обстоятельств. Все. Потерял благословение. Или сестра молодежи легкомысленно ведет себя. И внешний вид, и взгляд, и прическа, и поведение, и слова. Вот все, крючки везде у нее, все цепляет. Ни раз не беседовал, ни раз плакал перед ней. Не делай так, дорогая. Лишишься благодати, что ищешь, найдешь. Плакать будешь, но не вернешь обратно. К сожалению, не остановилась. Есть некоторые остановили. Не остановилась. Впала в грех. Муж обещал, будущий парень обещал, что вместе с ним пойдет на собрание, вместе покаяться, вместе будут Богу служить. А сестры, а мирские парни, они знают, что верующие девочки, они не изменяют, они честные, они трудолюбивые, домовитые, и они ищут себе таких рабынь в рабство взять под названием жена, и многих берут с нашего согласия, и она попала. Пока родился первый ребенок, более-менее нормально было. А потом начал выпивать, начал на нее руки поднимать. Просит прощения, кается: «Не оставляй меня!» Она в положении. Может, она его оставит? Он просит: «Не оставляй меня». Он, когда не пьет, вообще хороший. Но пьет часто. И часто нехороший. Она подошла ко мне, она покаялась. Пару лет прошло, покаялась, сильно плакала перед церковью, сильно плакала, покаялась. Подошла ко мне, плачет, говорит: «Брат Петя, когда-то вы плакали передо мной, а теперь я перед вами плачу. Что мне делать? Что мне делать? А что мне ей сказать?» «Сестра, ты же выбрала, я же не могу сказать тебе: оставь его. Он твой муж. Люби его. Обкуренный, выпивший, грязный. Ты выбрала. Люби его». Приходит на собрание, смотрит. А сестры, которые послушались Господа, Слово Божие, с мужьями своими. И знаете, и как будто не стареют. Уже 7-8 детей имеют. Как будто не стареют. Такие красивые все. С мужьями своими. С деточками своими на собрание Бога прославляет. А ее не всегда муж и на собрание пускает. И детей иногда вместе с ней гоняет. Как она жалеет и говорит: «Сестры дорогие, молодежь, не делайте, как я, не делайте. А ничего не могу в жизни. ничего не могу изменить. Братья и сестры, есть много примеров. Я мало жил, но много знаю примеров и хороших, и о которых сильно сожалею. И хотелось бы сегодняшний день, вот реально, вы тоже живете, и вы можете мне рассказать больше таких примеров, может быть, чем я вам. И среди вашей молодежи, вашей местности, с ваших церквей, что те, которые не послушались Господа, они лишились благословения. Не, они покаялись потом. Но братья никогда не смогут быть служителями. Сестры никогда не могут быть женами служителей. Никогда. Все. И никто вас не рукоположит, братья. Ни один брат. Вы лишились этого. Брат один пришел в себя, библейские курсы уже пошел. Говорит, брат, как я жалею, я бы мог какое-то служение нести, нагрузку какую-то. А в юности с женой своей будущей ошибку серьезную сделать. И все лишились. Руки связаны, как Самсон обстрижен. Братья, сестры, я не рассказываю им что-то такое красочное. Я рассказываю им натуральную жизнь. Чтобы мы с вами, кто еще не все потерял, чтобы остановились, реально посмотрели, куда ты идешь. Не будешь потом сожалевать? Как живешь? К чему стремишься? Как себя ведешь? Не будешь потом сожалевать? Сам для себя сделай оценку. Я вам хочу сказать, кто выбрал жизнь с Господом Иисусом Христом, настоящую жизнь, не просто так, покаяться, чтобы мама и папа ничего не говорили, покаяться, а то надоели служителя постоянно, когда покаешься. Нет, это не есть покаяние. Покаяние – это решение. Когда человек решает оставить мирскую жизнь и хочет следовать за Господом, хочу вам сказать, те, которые такое решение приняли и покаялись, они никогда не сожалевали. Единственное, они могут сожалевать, как я сожалеваю, что чуть-чуть раньше надо было, в 16 лет надо было, а не в 19. Об этом они могут сожалевать. А о том, что они покаялись и Господу отдались, они не сожалевают. Братья, сестры, дорогая молодежь, дорожите временем. Бог дает время для покаяния. А потом мы выйдем отсюда. Не знаем, даст Бог еще время или не даст. Не в нашей власти. Я знаю случаи, когда думали, что серьезно покаяться, но не успели. Бог забрал жизнь и юность. Когда мне покаяться надо было, уже я принял решение, очень боялся, что не доживу до того собрания и не успею покаяться. Но Бог дал милость дожить и больше. И успел покаяться. Но это сожалевание о земной жизни. Но есть еще, нету времени, но я вам напомню. Евангелие от Луки в 16 главе описывается про одного человека, который сильно сожалевал после того, как он умер. Помните, как Библия его называет? Лука 16 глава. Сильно сожалевал о своей прошлой жизни, а вообще жизнь у него прошлая, земная. Прекрасная была. Он блистательно каждый день пиршествовал. Как хотел, жил, что хотел кушать, куда хотел ехал, куда хотел деньги тратил. А потом он сильно сожалевал. Как Библия этого человека называет? Богач. И вот он просит: «Отче Аврааме, пошли Лазаря, умилосердись надо мной, пусть он конец перста и прохладит язык мой. Я мучаюсь в пламени это». Что ему сказал Авраам? «Сын мой, вспомни, ты доброе твое получил уже, а Лазарь злой. Еще, кроме всего этого, я пропускаю, кроме всего этого, между нами и вами великая пропасть, так что отсюда туда не переходят и оттуда сюда не переходят». Он сильно сожалевал, и о братьях своих сожалевал. «Пошли хотя бы, там 5 братьев моих живут, как я жил». Нет. У них есть Слово Божие, пророчество, есть Моисей. Пусть слушает и изменяет свою жизнь. Братья и сестры, кроме того, что мы лишаемся земных благословений, мы лишаемся небесных благословений, когда мы Господу не отдаем свою судьбу. А если мы отдаем свою судьбу в руки Господа, чтобы Он управлял нашей жизнью, тогда мы и здесь, на земле, благословенны, и в вечности имеем твердую надежду, что будем с Господом. А здесь, на земле, какие бы ни были искушения, главное, выдержи, Бог благословит. И здесь, на земле. И даст хорошего мужа, и хорошую жену даст Бог. Потому что написано, судьба в человека в руках у Господа. В слове притчи, книги притчи написано. И я вам хочу это подтвердить даже. Если бы я не покаялся хотя бы в 19 лет или до брака, то моя нынешняя жена никогда бы не была моей женой. Знаете почему? Потому что она выросла в христианской семье. 13 лет она покаялась. С 13 лет поет в хору, у нее красивый голос. Она бы на меня даже вообще не смотрела. Мирской какой-то. Потому что она молилась, чтобы Бог ей дал мужа, который будет Бога любить, Богу слушать. Такого она просила у Господа. Бог ей такого и дал. А я не смотрел на верующих. Потому что не на что смотреть. Они прилично одеты, скромные. А на что смотреть? Не на что смотреть. А мирские, они все выставляют на витрину. Братья и сестры, я очень радуюсь, что успел покаяться. Очень радуюсь. И она меня не пилит. Благословляет на служение, и к вам благословила приехать. И с хозяйством управляется все, что надо. И молится за меня, и сегодня молится, что Бог благословил. Я так радуюсь, что Бог управил мою судьбу. Но от меня тоже что-то зависело. Я должен был судьбу свою в руки Господа отдать, чтобы Он ее управил. А если я сам своей мудростью постараюсь управить свою судьбу, не, у меня не будет так, как брат Петя говорил с Молдавии. Не, я выберу мужа. Он будет меня любить. Один мне говорил, брат Петя, моя жена по ниточке ходить будет. Сам по ниточке ходит, а жизни нету. Жизнь прошла и доказала, что не выберите, братья, сами. Все хорошие. Сестры, все хорошие. Но поистине есть и хорошие, есть и нехорошие. Есть настоящие верующие, есть ненастоящие. Только вид имеет. А если вы судьбу свою в руки Господа отдадите, Бог управит вашу судьбу. И соединит богобоязненных с богобоязненными. Плотских соединяет с плотскими. Что посеешь, то и пожнешь. Отдайте свое сердце Господу. Вы никогда жалеть не будете, что жертвовали своим временем, что играли на молодежных общениях, что ехали на благовестие, работали в строительстве молитвенного дома. Бог никогда вас в стыде не оставит и никогда не пожалеет. А когда на небо придете, скажете, слава тебе, Господи, что ты жизнь мою управил так. И вечно, мы даже не представляем, вечно будем радоваться и славить, и благодарить Господа. Я буду заканчивать. Братья и сестры, дорогая молодежь, если кто серьезно подумал о своей жизни, куда ты идешь, если уже вам есть за что бить грудь, ваше время, Бог дает вам время покаяться. Не промедлите. Если вы сегодня свою судьбу отдадите в руки Господа, с сегодняшнего дня ваша жизнь пойдет совсем по-другому. Так было и у меня, так было у многих братьев и сестер. У нас есть облако свидетелей, у которых полный переворот после настоящего покаяния. А настоящее покаяние – это когда человек сознательно отдает всю свою жизнь в руки Господа. Я не буду говорить каких-то жалобных историй, чтобы подействовать на ваши чувства. кто серьезно хочет покаяться, можем будет это сейчас сделать. Как мы это сделаем? Как обычно на наших общениях. Я в Беларуси первый раз, но думаю, у вас точно так же делается. Чтобы легче было кому-то покаяться, мы встанем на ноги и споем пение. 427 номер. Столько благословений это пение многим принесло. Что ты медлишь на грешном пути? Если кто хочет покаяться, братья и сестры, кто принял такое решение, выйдите, пожалуйста, сюда вперед, и мы вместе с вами помолимся. И Бог изменит вашу жизнь, и вы никогда, никогда не будете сожалевать. Пожалуйста, пение, и во время пения, кто хочет, можно выйти вперед и покаяться.